Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас творимой им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское, Дон Периньон, вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали, все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. И вот мы получили то, что мы получили.
Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология. Она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с Танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песнь» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений, он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, сталкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти нехристианское или уже совсем нехристианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот, к какому-то земноводному существу уже или каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот в чем вопрос.
Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать.
Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Выливается ужаснейшее событие.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что... Но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вот вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота. Это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы более, наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорили, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который, ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Широградской.
Ну, во-первых, вы вопрос сформулировали таким образом, что мне даже и ответить-то на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиа-эксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу, буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Ну, это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попов и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева. И я надеялась, что он не вернется, потому как кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Ну, он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, это здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. отец, она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель — защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать, но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская.
Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорилось, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ, и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы. Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой. И вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активист, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда. И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходят в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть, это была... Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, наших новостях, те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, ну, опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну, не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, а это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификация, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала. И единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности, было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиаэкспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы на этом завершен. Режиссер Юлия Голубева, редактор и ведущий Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.